эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о русской классике, точнее, о ее особенностях, которые создали и до сих пор продолжают поддерживать высокий культурный статус России. Дело в том, что пока на родине, как показало исследование SuperJob, это такой рекрутинговый портал, большинство россиян считают, что нужно вести курс литературы, русской классической литературы, не только в школе, но и в профтехучилищах и вузах. Иностранные студенты продолжают читать русских классиков совершенно добровольно. Почему так получается, мы сегодня и попробуем понять. Мои собеседники по телефону из Тюбингена, один из ведущих немецких словистов Рольф Дитер Клуге. Он, к тому же, профессор и Варшавского университета, не только Тюбингенского. По скайпу с нами будет президент Тургеневского общества Германии в Баден-Бадене Рената Эферн. А в московской студии «Радио Свобода» преподаватель, профессор Центра изучения русскому языку как иностранному Российского государственного гуманитарного университета Маргарита Одеска и ее студентки Ирина Якуна, Изабелла Мартинович и Николина Павич. Девочки приехали, собрались в Москве из Италии, Хорватии и Швейцарии. Чтобы несколько сузить тему обсуждения, мы решили обратиться к творчеству Ивана Тургенева. И первый вопрос я, пожалуй, адресую Ренате Эферн, потому что она не только председатель общества, да, она еще человек очень воодушевленный Тургеневым, и я хочу ее спросить, вот в чем смысл такой преданности, в чем причина преданности такой? То ли это творчество Тургенева, то ли его личность, то ли это место Баден-Баден, или, может быть, любовь вообще к русской классической литературе? Рената?
Ну, я думаю, что это все. Это литература, это его особенности, и это город Баден-Баден. Мы здесь очень уважаем, даже любим Тургенева, потому что он жил почти 10 лет в Баден-Бадене, строил себе очень красивый дом, в котором был тогда культурный центр нашего города. Кроме того, он писал роман «Дым», который почти весь играет в нашем городе. И, по моему мнению, город Баден-Баден является положительным героем этого романа. И он как бы еще живет и сейчас в нашем городе.
Рената, а вот ваш личный интерес, я не знаю, с чего начался, то ли к Тургеневу, то ли к литературе, к русской?
Ну, я по образованию литературовед, славист, и изучала русский язык здесь, в Фрайбургском университете. И я, конечно, читала Тургенева, когда я была студенткой, читала «Дым», когда я была в своем родном городе, сидела на лавочке в Лихтенштейнской аллее и читала «Дым». И, по моему мнению, ничего в нашем городе очень изменилось, и поэтому я могла понять этот роман очень хорошо. Конечно, содержание политическое я тогда, когда я была студентка, я не поняла. Ну, Тургенев мне очень нравится тоже насчет его языка. Например, я успела его читать в оригинале на русском языке. Достоевского, Льва Толстого я не могу читать на русском языке. И он мне как-нибудь кажется вообще очень близкий. И он, как я говорила, он еще живет и сейчас в нашем городе.
Да, я понимаю. Вы, возможно, сидели даже на той самой лавочке, где Тургенев с Виардо могли тоже сидеть и что-то читать. И, кстати, может быть, и западная литература, потому что, ну, Тургенев, я вот Маргариту прошу присоединиться к разговору, а Тургенев все-таки достаточно западный писатель, русский западный писатель. Может быть, в этом как раз секрет того, что Рената смогла более-менее легко даже по-русски читать Тургенева. Он же читал много западной литературы, и это была такая тоже идея, может быть, внутренняя.
Да, ну, конечно, начнем с того, что Тургенев получил образование в Германии, да, он учился на философском факультете, и, конечно, история и культура Германии очень близка Тургеневу.
Рассказывает профессор Центра обучения русскому языку как иностранному Российского государственного гуманитарного университета Маргарита Одеская.
Безусловно, Тургенев – это как некий мост между русской и западной литературой и культурой. Безусловно, Тургенев – это как раз тот писатель, который очень много сделал для того, чтобы получилось такое взаимопонимание между культурами, потому что Тургенев переписывался со многими известными немецкими деятелями культуры, общался с ними, в его доме собирались совершенно разные люди. И Тургенев очень был связан и с французской, конечно, культурой и литературой, и он был связан с братьями Гонкур, с Флабером, с Золя, и, в общем-то, благодаря Тургеневу переводились романы Золя вначале на русский язык. Так что, конечно, Тургенев действительно это некий мост между русской и западными культурами. Очень интересно то, что вот одна из повестей, которую Тургенев писал в Баден-Бадене, это «Странная история», он ее сначала опубликовал в журнале «Салон», это был перевод на немецкий язык, и Тургенев в письме Борисову говорит: «Для немцев я какой писатель, и меня очень ценят и понимают, не так в России».
Да, это очень интересный такой момент, и мы к нему еще вернемся к этому рассказу. Я хочу спросить профессора Клуги. Как вам кажется, может быть, такое понимание русской литературы того периода связано с тем, что многие русские ездили в Германию, и в том числе учиться философии, очень часто, да? Может быть, это такая склонность к осмыслению в жизни в каком-то философском ключе делает похожими культуры того времени, и как ключ дает возможность понимать то, что писали русские писатели?
Я хотел бы подчеркнуть, что Тургенев тоже был связан очень с самых ранних лет с немецкой философией и литературой. И, наверное, он черпал много из этого наследия. А что касается его творчества, то надо сказать, что Тургенев как первый был, его творчество как первое было воспринято в Германии как ровное с немецкими и западными литературными произведениями. Конечно, раньше знали творчество Пушкина, Лермонтова, Сумароков даже был членом научного общества в Лейпциге. Однако это была литература для немногих. Только специалисты, любители русской литературы знали об этом, читали Пушкина. Но широкая читающая публика еще не приняла к сведению ценности русской литературы. Это только начинается с творчества Тургенева. Тургенев в свое время был самым популярным писателем в Германии вообще в 70-е годы. Только немного уступал творчеству Чарльза Диккенса. И Тургенев, даже его роман «Отцы и дети», например, один из наиболее читанных произведений этого времени, титул этого романа стал поговоркой в Германии, хотя, конечно, в немецком переводе не «Отцы и дети», а «Отцы и сыновья». «Väter und Söhne». Я хотел бы тоже еще отметить, что Тургенев представляет очень для наших сегодняшних читателей очень ценную толерантную гуманность. Вот и эта терпимость, эта гуманность в его творчестве связывает разные культуры, разные литературы, и в процессе сегодняшней глобализации культур вот этот аспект тоже очень, мне кажется, очень интересен и важен.
Спасибо. У меня еще небольшой такой вопрос. А как вы относитесь к тому, что, собственно говоря, тургеневский Базаров, некоторыми исследователями приравнивается к Максу Штирнеру, да, то есть что это было списано, потому что Макс Штирнер, я поясню, это немецкий философ, это идея нигилизма, вот, собственно говоря, такой как бы прототип или, прообраз Базарова, как вы считаете, может быть такое?
Кажется, Базаров это двойственный герой, двойственная фигура. С одной стороны, он является в определенном смысле революционером, который желает разрушать старые порядки. С другой стороны, другой стороны, он первый герой в русской литературе вообще, который понимает и ценит работу. Работа как человеческая деятельность, которая на самом деле делает человека человеком. Вот это работа. И этот аспект, поскольку я вижу, до сих пор мало затронут в литературе, в научной литературе, об этом образе и об этом романе Тургенева. Базаров – это очень ценная, двойственная и интересная фигура.
Рассказывает Рольф Дитер Клуге, профессор Тюбингенского университета.
И современное, я хотел бы подчеркнуть вот следующее еще. 20 лет тому назад, в концу, или 30 лет тому назад, извините, в концу 60-х годов прошлого века, я руководил научным семинаром, то значит, курсом русской литературы, и там студентами занимались мы романом «Отцы и дети». И студенты в это время образовали студенческий клуб имени Базарова, который претендовал на собрание передовых в это время передовых студенческих стремлений и существовал в городе Майнце в университете 3 или 4 года. Клуб Базаров назывался. Вот как Базаров является интересным для молодых людей.
Спасибо. Мы спросим у наших московских собеседниц. Кто-то читал из вас «Отцы и дети»? Скажите, пожалуйста. Да, Ирена?
Да, я прочитала, ну, поскольку я изучала на факультете иностранных языков, поэтому я изучала русскую литературу, и мы уже 5 или 6 лет назад на
Вы
первом курсе...
Вы читали по-итальянски, наверное.
Да, по-итальянски. А, да, ну, это был мой, ну, первый курс, поэтому я тогда не говорила хорошо по-русски, ну, сейчас тоже, но здесь, например, на занятии в РГГУ мы прочитали на русском языке один рассказ и тоже некоторые стихотворения.
Рене, а вот я хочу вернуться к вашему первому курсу, и хотя вы читали по-итальянски, вы помните вот «Отцы и дети»? Это вам показалось так же актуально, как тем студентам, которых профессор Клуге 30 лет назад учил?
Да, я вспомню, которые у меня были впечатления тогда. Я тогда чувствовала, что, ну, как сказать, эта книга не была разделена от моего времени. Я чувствовала, что и герои, и вся целая история для меня была, ну, рядом,
близко.
Да, близко. Близко, да. Да,
девочки, кто-то что читал еще, кроме «Странной истории», которую мы чуть позже обсудим уже более предметно?
Я тоже читала «Отцы и дети», читала «Записки охотника» и «Странную историю», которую мы читали вместе на университете.
Если можно, несколько про роман «Отцы и дети», потому что это программное в России произведение, которое читают обычно с большой неохотой российские школьники, ну, я так знаю, да. Какое впечатление на вас это произвело?
Это в Хорватии тоже входит в обязательную программу, и я тоже это читала еще в средней школе. И мне кажется, что это хорошее время для читать этот роман, потому что молодые люди хотят быть как Базаров, они тоже хотят что-то изменить, отказаться от нормы общества, в котором живут. И мне очень понравился роман.
На вопрос отвечала студентка РГГУ Изабелла Мартинович, Хорватия.
Я только читала «Странную историю» здесь в РГГУ от Тургенева и... Да.
Ну, давайте тогда действительно поговорим о «Странной истории», потому что с этим рассказом действительно странная история. Он был напечатан на немецком языке, потом был напечатан на русском языке и каким-то пиратским образом был переведен с немецкого на русский, и Тургенев был недоволен, потому что качество было, это такая, это тоже какая-то газетная была история. Но, тем не менее, вот этот рассказ, он не произвел большого впечатления на русскую критику тогдашнюю. И, наверное, надо сказать в двух словах, о чем этот рассказ. Маргарита, я вас попрошу, поскольку этот рассказ вы даете девочкам, почему, да, почему вы его даете в качестве такой вот иллюстрации к русской литературе, к тому, что они уже прочитали.
Ну, я хотела бы немножечко уточнить, что рассказ сначала был написан на русском языке и потом переведен на немецкий. Тургенев придавал очень большое значение именно этому переводу на немецкий язык. Он очень много редактировал вот тот вариант, который получился на немецком языке, и делал даже сноски. Для него очень важно было показать, ну, как бы, какие-то особенности российской жизни. Потому что этот рассказ вот о такой странной истории состоит в том, что молодая девушка из дворянской семьи оставляет свою семью и уходит вместе с юродивым, ходит по разным деревням, и как бы служит ему. Для нее очень важно, как она говорит, самоуничижение и попрание себя, отказ от собственной воли. Но вот это юродство и такой фанатизм, это, в общем, очень такая, наверное, была характерная черта русских девушек того времени, потому что мы знаем и романы, которые связаны с девушками, которые уходили в революцию. И эту, собственно, тему начал Тургенев в своих романах «Накануне», «Новь». Девушки, которые, так сказать, фанатично служит идее. Но интересно, у нас просто курс «Шуты, юродивые, сумасшедшие» в русской литературе, и поэтому вот нам было очень интересно тоже посмотреть на эту такую необычную фигуру и юродивого, и вообще поступок этой молодой девушки, которая отказывается от всего и служит этому человеку беззаветно.
Маргарет, я вас прерву, при том, что, в принципе, она могла бы служить, допустим, своим домашним, потому что да, там да, семья, где, где много детей, и умерла мама, и есть только отец, который достаточно богат, он откупщик, но, тем не менее, все какие-то хозяйственные заботы, насколько я понимаю, на это достаточно хрупкой девушке, и она могла бы посвятить себя, ну, вот с точки зрения христианской, вот ближним своим, тем не менее, она предпочитает достаточно тяжелую жизнь, вот она моет ноги этому юродивому, всячески ему помогает и служит. Это действительно такая странная история. Я к Ренате хочу вернуться. Рената, вы понимаете, вот почему он написал, может быть, да, там в Баден-Бадене эту историю?
Я вижу там какую-нибудь параллельность. Там еще атмосфера 19 века, как и у нас. Да? Я просто думаю, Баден-Баден, он как бы чувствовал себя на родине. Да? Это его было имение здесь, не было Спаска Лютовинова, но была все-таки самая, то же самое атмосфера. И была очень часто в Спасском и сидела там в парке, читала записки охотника, да, и все герои этих рассказов. Я там встретила в Орле и около Орла та же самая атмосфера, которую он тоже так любил у нас.
Рассказывает Рената Эферн, президент Тургеневского общества Германии в Баден-Бадене.
И я хочу добавить, что у нас в Баден-Бадене, конечно, очень жестоко, что нет университета, нет молодых студентов, очень мало интеллектуалов, и поэтому нам здесь даже трудно. Мы решили в этом году, мы создали ему конференцию, название этой конференции было «Тургенев сегодня в Баден-Бадене», да? И были у нас в гостях очень много и очень интересных гостей из России, и мы хотим это как-нибудь повторить каждый год. И мы хотим как бы открыть Баден-Баден для литературоведов, для студентов русской литературы, чтобы они могли узнать больше, какая тоже была жизнь здесь Тургенева в нашем городе. Он хотел остаться здесь до смерти, но возникла эта ужасная ужасная война между Францией и Германией в 70-71 году. И раз господин Вердо был француз, наверное, они решили возвратиться быстро во Францию. И сам Тургенев писал тогда: «Я не узнаю своих милых немцев». Да? Это было такое ужасное положение. Ну, он жил здесь, можно сказать, как на родине. Это... И я встречу очень много русских сейчас гостей, и они тоже чувствуют себя чуть-чуть на родине здесь. Да? И как бы Баден-Баден был... Город связан очень-очень тесно с Россией вообще. И по статистике он на втором месте по известности из всех немецких городов после Берлина. Да, вы можете представить. И мне очень повезет, когда я бываю часто в России. Я просто скажу, я председатель общества Тургенева из Баден-Бадена, и вот откроются все двери у меня. Да, это так.
Спасибо. Я хотела бы спросить у Рольфа, скажите, пожалуйста, ведь вы выбрали тоже в свое время русскую литературу, и это до сих пор Чехов и Тургенев. У вас такой необыкновенный опыт, вы сами в свое время славистику выбрали, потом вы все-таки преподавали, и преподавали много, и это Эберхард Карл университет, и Варшавский университет.
В Майнском университете и во Фрайбурге тоже.
Да, и вы понимаете, кто приходит и зачем изучать русскую литературу?
Это трудно сказать. Уже сначала, когда я еще был школьником, я читал некоторые русские литературные произведения, конечно, в немецком переводе. Потом я познакомился с русской эмигранткой, которая очень любила свою родину, свою культуру, литературу. И я брал у нее уроки русского языка. Я учился русскому еще в то время, когда я ходил в школу и начал читать и русские литературные произведения. В том числе тоже некоторые стихотворения в прозе и рассказы, и очерки из записок охотника.
Руф, простите, я вас перебью, но это время послевоенное, я правильно понимаю?
Так, это время после войны, это были 50-е годы прошлого века. Но это случилось, я вырос на Рейне, недалеко от утеса Лорелея, который тоже в русской литературе известен. Переводы из Гайны, которые русские знают, так, Лорелея. И потом в университете я решил заниматься русской культурой, литературой, потому что я увидел, что это большой ущерб в немецком культурном знании. Они знают хорошо и занимаются западными культурами. Но что касается русской культуры, то это было, так сказать, пробел там. Недостаточно знали. Знали, конечно, классические произведения русской литературы, знали творчество Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Однако это было взято отдельно от русского контекста. Это были большие представители культуры, литературы мировой. А что такое русское, об этом мало думали, мало теми занимались, и даже не принимали к сведению, что это достижение русского культурного контекста. Вот этому противодействовать я решил за это время. Я остался, так сказать, на русской и славянской стороне в дальнейшей своей жизни. Преподавал славянские, не только русские, славянские литературы и культуры. И можно добавить еще это, что я продолжал потом, после моего ухода на отставку, я переехал в Польшу и продолжал там пропагировать русскую литературу среди польских студентов, что тоже было очень занимательное дело.
Какая-то разница была между студентами польскими и немецкими? Вот в их интересе, может быть, каким-то отдельным произведением?
К отдельным произведениям очень большой интерес теперь объявляют немецкие, не только студенты, молодые люди, но вообще немецкая публика к творчеству Чехова. Чехов как драматург. Можно сказать, что произведения, драматические произведения Чехова, они на немецких сценах занимают самое, можно сказать, первое место вообще. Они очень много ставят дискутировать и интересуются. И так-то воспринимают творчество, драматическое творчество Чехова как зеркало сегодняшней нашей жизни, что очень интересно и необыкновенно. Можно добавить еще, что Чехов тоже приехал в Баденский район, хотя не в Баден-Баден, но в Баден-Вайлер, где он и умер, и где сегодня почитают память Чехова очень интенсивно.
Спасибо. Я хочу спросить у девочек, но, в принципе, все-таки это русская классическая литература. Там много такого, что даже российские дети не могут сейчас понять, и надо что-то объяснять. Это, конечно, не Пушкин, но, тем не менее, какие-то вещи приходится додумывать или читать где-то уже в сносках. Как вам? Трудно это? Или есть какие-то аналогии, может быть, в литературе вашей культуры? Да, те же охотничьи рассказы, потому что это совершенно такая отдельная история. И быт тот, который описан, понятно, непонятно. Или все-таки те отношения, которые есть, которые вам предъявлены, это такие отношения, которые не имеют национальности?
Да, трудно, имею в виду, ну, много зависит от возраста, то есть, когда ты что-то читаешь.
Ирена Якона, Италия.
Ну, по-моему, ну, русская классическая литература очень глубокая, поэтому ты можешь, не знаю, читать 100 раз, не знаю, «Братья Карамазов», или каждый раз ты что-то новое найдешь.
А с другой стороны, все-таки, мне кажется, в данном случае мы говорим о европейской культуре, потому что это такое, мне кажется, не совсем это русская литература. Вот в данном случае это скорее европейская литература, может быть, с этим связано. Кстати, а вот в итальянской литературе есть что-то, ну, похожее, неправильно сказать, да, но вот какой-то такой пласт похожий, как в русской литературе для вас, как для итальянцев?
Ну да, литература 19 или 18 века у нас есть тоже классики. Не могу сказать, что они похожи на русскую литературу, но есть некоторые книги, которые всегда мы читаем, изучаем в школе.
Ну, вот те книги, которые говорят о взаимоотношениях, о каких-то вещах очень тонких. Те книги, которые помогают что-то понимать и в себе тоже.
Да, да, конечно. Ну,
не современные, классические.
Да, да, я поняла. Классические, да, есть. Конечно, для нас легче понимать, о чем, ну, смысл этих книг. А, наверное, для иностранцев труднее читать русскую классику, литературу. Даже на своем родном языке, потому что, конечно, культура совсем другая.
Да, у меня тут же вопрос к остальным.
Я не знаю, совсем трудно сравнить какого-то русского писателя с хорватским писателем.
Изабелла Мартинович.
Особенно классические писатели, это невозможно, но я могу просто сказать, что, например, я читала испанскую литературу, потому что это тоже моя специальность, и как европейскому человеку мне легче понять русскую литературу, чем испанскую, например. Может быть, это потому что я славянин, и мне кажется, что когда изучаешь русскую литературу, надо начать с классической литературы.
Спасибо. Николина, да, пожалуйста, Швейцария, ваш опыт.
Да, я живу в Швейцарии, но мне кажется, что невозможно тоже сравнивать швейцарскую литературу с русской литературой, значит, с классицизмом, классической русской литературой, потому что, да, как Ирена уже сказала, русская литература очень глубокая, и швейцарская литература, мне кажется, нет. Но это... По-моему, это мое мнение тоже.
Ну, немецкая литература тоже входит, наверное, в пул литературы, которая в Швейцарии пользуется как общей пропиской.
Ну да, да.
То есть вы можете немецкая... это считать как тоже литературу вашего круга чтения, нет?
Да, немецкая литература тоже. Значит, в средней школе мы обсуждаем только немецкую литературу. Может быть, швейцарскую тоже, но просто надо продумать об этом.
Я так понимаю, что все-таки русская литература так хорошо ложится на интерес, да, иностранных студентов, потому что она восполняет, ну, так получается, ту полку, где ничего не стоит, так условно говоря, нет эквивалента. Возможно. Да, Маргарита.
Я хотела бы сказать, что вот в смысле такой интерференции литературы, перевода с одного языка на другой, в этом смысле очень хорош как раз пример из Тургенева, который в своих переводах делал комментарии культурных русских реалий, потому что он очень хорошо понимал, он очень хорошо знал, с одной стороны, западноевропейскую культуру и литературу, а с другой стороны, русскую. И поэтому он понимал, что непонятно и что нужно как-то особенно объяснить иностранному читателю. Вот мне кажется, что в этом смысле, конечно, работа Тургенева над собственными рукописями, над переводами, да, на немецкий, скажем, язык, в этом смысле такой очень бесценный пример.
Ну, Тургенева как раз упрекали в том, правда, что он Россию представляет в не очень таком презентабельном виде. То есть часто ему это вменяли в вину, и как раз по поводу рассказа, о котором мы говорили, тоже были высказаны мнения, что показывать вот такую Россию – это неправильно, и, в общем, это не очень хорошо, да, иностранцам показывать вот так, как есть. С другой стороны, я хочу профессора Клуги тоже спросить. Может быть, как раз в этом и причина популярности Тургенева, что он рассчитывал на западного читателя, как вы считаете? И давал, показывал, переводил именно то, что могло иметь, ну, так скажем, успех читательский.
Уже к концу 19-го, в начале 20-го века писатель Томас Манн жаловался, что очень неблагодарно читатели относятся к творчеству Тургенева. То значит, с этого времени популярность Тургенева падала в Германии, не только в Германии, и уступала творчеству Достоевского и Льва Толстого. И так есть сегодня, например, с этого можно смотреть сериал о жизни Достоевского в телевидении. Впрочем, это сериал русский с 2010 года. Я забыл название, я забыл имени режиссера. Или в радиоприемах читают регулярно романы Льва Толстого. В эти дни это Анна Каренина. То значит, творчество, к сожалению, творчество Тургенева уступает этим двум классикам. Хотя, по-моему, ценности этого литературного творчества Тургенева, они очень высокие. Его стиль, его язык и композиции, его романы по композиции, по структуре являются примерными. А те дети еще есть популярный роман «Записки охотника», тоже и некоторые повести Тургенева. Я считаю, что возобновляется интерес к творчеству Тургенева среди читающей публики, тоже связано с приближающимися юбилеями этого автора. И это тоже задача для преподавателей русской литературы, для любителей и пропагаторов русской литературы пользоваться такими датами и случаями и распространять знания о Тургеневе и вновь возбуждать интерес к нему.
Спасибо. Я хотела Ренату спросить. Ваше любимое произведение Тургенева?
Мне нравятся больше всего записки охотника. Тоже Орловская губерния. Я очень люблю именно эти рассказы.
То есть вы хорошо знаете Россию, вы путешествовали по ней?
У меня никаких русских корней, и я училась русскому языку во знак протеста, потому что я жила здесь подальше. Я росла в этом городе. Это очень-очень богатый город, очень тихий, богатый город. А мне, когда я была молодая, мне было очень-очень скучно. И я хотела как бы один век перед этим, они раскрыли Америку, я хотела раскрыть тогда Советский Союз. Да? И я была первая жительница Баден-Бадена, когда мне было чуть-чуть больше, чем 20 лет в Советский Союз. А мне очень понравилось путешествовать там, например, в Сибирь на поезде. Это мечта очень многих немцев, между прочим, да. И я могу, если Тургенев сказал, что он чувствовал себя на родине здесь, в Баден-Бадене, я могу сказать, что я вообще чувствую себя на родине в России, и где это не было бы. Я была, например, несколько раз в Уфе, сейчас читала доклады о Тургеневе. Ну, в Москве, конечно, в музее имени Тургенева, я там уже два раза была, читала о Тургеневе, и сейчас меня приглашают в Екатеринбург, и таким через Тургенева, так сказать, я сейчас узнаю очень много в России, и он как бы всегда со мной вместе путешествует сюда, где, может быть, он даже не был, да. Ну, Россия мне просто для меня сказочная страна, и я чувствую себя действительно там как у себя.
Но это удивительная вещь, потому что ваше увлечение началось с протеста, но потом переросло в любовь. Я ведь правильно понимаю, это любовь?
Это именно так, да. И когда я была студенткой во Фрайбурге, я даже не должна здесь рассказать, что я славист, что я учусь русскому языку. Это моя мать говорила, что это очень опасно, не надо никому не говорить об этом. И сейчас я специалист русской литературы здесь, в Баден-Бадене. Это как бы моя судьба, что все складывалось так хорошо, что я живу сейчас, как я всегда хотела жить, когда я была молодым человеком. Ну, я просто счастлива очень. Я покажу очень многим русским гостям город. И я бываю часто там у памятника Тургенева. Ну, это не единственный памятник. У нас два памятника Достоевского, потом Жуковского. И это вообще русская литература, она просто, она здесь, в нашем городе, она самое главное, потому что не были ни немецких, ни английских, ни французских писателей такого таланта у нас, как именно русские. Для нас, для нашего города, русская литература весьма важная, и поэтому мы давно тоже хотим здесь создать русский культурный центр, и я думаю, что все, которые были здесь у нашего конгресса, они нам помогут, и мы действительно создаем здесь, в нашем городе, русский культурный центр, который будет посвящен Тургеневу.
Спасибо, Рената. Я хочу девочек спросить, а вам зачем русский язык? Да, ваши решения, русская литература, ваши решения связаны с будущей работой, может быть, Ирена?
Просто когда я была в школе, мне очень нравились иностранные языки, и я хотела изучать русский язык, потому что совсем отличается от итальянского языка, поэтому мне было любопытно изучать русский язык. Но это с одной стороны, а с другой стороны, просто тогда я честно мало знала о русской культуре, и я хотела глубоко, пытаться глубоко изучать русскую культуру, историю. Ну, просто потому что для меня тогда Россия была совсем далекая страна, не только географически. Тоже
любопытство, да?
Любопытство.
и забыла, что с вами.
У меня все началось с носом Гоголя, когда я прочитала это еще в школе, потом продолжала с Толстым, Достоевским и остальным русским классистами. И когда закончила школу, решила поступить в университет, изучать русский язык и литературу, несмотря на то, что мои родители сказали, что лучше бы было стать врачом или юристом. И сейчас я надеюсь, что стану переводчиком с русского на хорватский, на английский. И, но тоже, но главная причина была любовь к русской литературе.
То есть в школе это было не скучно? Может быть, был очень хороший преподаватель?
Да. У меня был очень хороший преподаватель, он нам все это хорошо преподавал, и у нас родилась любовь к русскому языку и литературе.
Николина, ну вас-то вряд ли преподавали русскую литературу в школе в Швейцарии, нет?
Нет, но уже в средней школе я занималась многим языком и думала, почему не изучать русский язык. Потом, когда я поступила в университет, я видела в этом возможность изучать русский язык и тоже русскую литературу. Потому что, по-моему, русская литература, как я уже сказала, глубока. И мы каждый семестр у нас будет семинар или лекция о другом русскому писателю. Поэтому тоже любопытство, любовь к языкам.
Скажите, для вас это предмет изучения или такая какая-то, может быть, духовная потребность? Я имею в виду русскую литературу.
Ну, оба, да.
Я знаю, что вы еще и стихи читали Тургенева, да? Может быть, есть какие-то любимые сочинения? Может быть, кто-то?
Ну, если честно, я не знала стихотворение Тургенева. Здесь первый раз для меня была находка, так сказать. Мне очень понравились, очень да, тонкие и лирические, конечно, глубокие. Поэтому, да. Я читаю только начало стихотворения, потому что это очень длинное, поэтому как хороши, как свежи были розы. Где-то когда-то, давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мора запушили стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит и звенит. Как хороши, как свежи были розы.
Спасибо, Ирина. Вот то, что касается этой странной истории, этого рассказа, она действительно странная или вам кажется она современная?
Нет, она действительно странная. Она очень фантастическая. Но думаю, что тоже персонажи, которые существуют в этом рассказе, они тоже представляют себя странного человека в самом деле.
То есть в Швейцарии нет стеклошаров, бомжей и таких юродивых представить невозможно даже в какой-то ретроспективе, да?
Ну, в литературе или вообще?
Дело в том, что в Орловской губернии это был практически подлинный случай. Лесков писал, что да, эта история действительно случилась. И, насколько я помню, Тургенев очень тщательно выбирал букву для названия города, где это произошло. И мы многие можем поверить, что это было, и даже может случиться и вот в какой-то современной интерпретации. Да, Швейцарию представить такой даже вот в каком-то далеком прошлом достаточно трудно, да?
Ну, трудно, да, да.
Говорит, хочу вас спросить, к вам приходят студенты действительно изучать русский как иностранный, и вы придумываете для них какие-то интересные сюжеты, вот как тот, о котором вы рассказали. Вы понимаете их мотивацию к изучению и прочтению русской классики?
Люди... Но вы знаете, мотивация бывает самая разная, потому что действительно студенты есть, и которые ориентированы на изучение литературы как своей будущей профессии, и есть аспиранты тоже, которые пишут диссертации, и есть студенты, которые просто изучают литературу, ну, как курс. И, как вы правильно говорите, есть и такие студенты, которые просто считают, что через литературу, ну, легче изучать язык. Но я думаю, что это действительно так, потому что, если мы вспомним, что Флобер перед тем, как начать писать, читал «Кодекс Наполеона», для того, чтобы вот как бы проникнуться стилем и вдохновиться, то я думаю, что тоже студенты, которые изучают русский язык, они проникаются стилем, они берут какие-то очень полезные для себя выражения, слова, просто знакомиться с реалиями русской жизни. И такой прагматический подход, я думаю, тоже оправдан, вполне и понятен. Но есть и другие студенты, для которых это профессия, для которых это очень важно, как такое более глубокое изучение, да, более вдумчивое чтение. Но мы стараемся со студентами, так сказать, разных ориентаций пытаться читать текст вдумчиво, аналитично. Мне кажется, что это очень хорошо у них получается.
А почему вы выбрали странную историю, но помимо того, что там действительно присутствует такой юродивый?
Я просто еще раз повторюсь, что у нас курс называется «Шуты, юродивые, сумасшедшие» в русской литературе. И мы просто вот, начиная там, скажем, от Пушкина, от «Пиковой дамы», записок сумасшедшего Гоголя, произведений Гоголя, Бабок, там, Лескова, Тургенева. Это просто, так сказать, произведение, которое вот так счастливо совпало сейчас с нашей беседой. На самом деле это наш такой рабочий момент.
То есть девочки прошли весь этот курс, я так понимаю?
Да, да.
Да, ваше впечатление, не слишком ли много таких персонажей в русской классической литературе?
Мне кажется, что нет много таких персонажей, но всегда интересно узнать, как их есть, и познакомиться поближе с такими персонажами. Нам было очень интересно, например, услышать о юродивых, потому что, например, у меня раньше не было возможности с таким персонажем именно познакомиться.
Хочу добавить, а это, конечно, очень важный пласт культуры нашей, такой средневековой культуры, и который, конечно, идет и в литературу, дает импульсы Достоевскому, безусловно, вот и Тургеневу, и очень многим другим писателям. И об этом писал и Дмитрий Сергеевич Лихачев. И это, в общем, это, так сказать, очень важный пласт нашей культуры. Поэтому я думаю, что... Что касается юродивых, ну, а сумасшедшие, это уже тоже, наверное, не специфика русской культуры и литературы, а просто, да.
Но, тем не менее, да, я хочу спросить еще у Ирены, вас тоже не смущало такое обилие и юродивых, и сумасшедших?
Нет, просто...
В тех произведениях, которые вам предложили, и все-таки, может быть, это не очень понятно... Вообще такие пограничные состояния, они...
Ну, конечно, это, скажем, русский феномен, то есть в итальянской литературе не существует фигур юродливого. Поэтому мне было очень интересно. Ну, я уже встретила, когда я читала другие произведения, но мне очень интересно, потому что просто в моей культуре этого не существует.
Это не прописано или этого не существует в культуре в принципе?
В культуре, да, в культуре.
Можно еще несколько слов. И, кстати, вот когда Тургенев читал перевод, он особо обратил внимание на то, чтобы интерпретировать юродивое как понятие. Он дает там комментарий и не соглашается вот с такой, с переводом просто как «святой дурак» на немецкий. Да? То есть это не аналогично, по мнению Тургенева, а он дает свой комментарий.
Николина, вы добавите что-нибудь? Потому что действительно это интересный такой сюжет и поворот, поскольку в те времена можно было стать юродивым даже на время. То есть сказать, что вот я снимаю с себя светские всякие какие-то обязанности, я перестаю быть отцом семейства или там мужем и становлюсь вот таким человеком, который ходит босой и говорит то, что ему придет в голову, правду, в лицо. И потом, наверное, можно, если, конечно, человек сможет вернуться в обратную жизнь, то что это такая вот возможность, она существовала. Вот как вы рассматривали эту литературу, Николай, ваши впечатления?
Ну... Мне очень интересна такая литература, такой стиль, потому что никогда не умела читать такие рассказы, такие стихотворения, ну что. И мне понравилось, мне это замечательно все, конечно. потом, ну что, да, что...
Это удивительные не... какие-то для вас вещи были?
Ну, удивительные. Ну, рассказы, да, да. Из эволюции, которая...
Ну, это тема, да, рассказы. Которая проходит,
проходит
в творчестве,
да, творчестве
разных писателей.
Да, да.
И это действительно можно выделить как такую отдельную линию,
да,
что Маргарита и сделала. Да, Маргарита, я хочу, чтобы вы сказали несколько слов о том, как вот русский преподается как иностранный, в том смысле, на каких произведениях наиболее понятно можно представить ту культуру, о которой мы сегодня говорили.
Вы знаете, ну, я думаю, что так трудно сказать, на каких конкретно писателях можно изучать русскую литературу. Я думаю, что, конечно, на многих, многие писатели интересны.
Но,
это,
тем не менее, для иностранцев
прежде чем мы встречаемся со студентами, я просто предлагаю им выбрать из нескольких курсов какой-то один, то, что им интересно. Конечно, интересен и русский модернизм, конечно, интересна и русская поэзия. И если подходить с точки зрения прагматической, именно узнавание больше о русской жизни, о русской культуре, о русском характере и вообще изучать русский язык, то, конечно, я думаю, что интересно изучать каждого писателя. Но вот считается, что самые актуальные сейчас писатели – это Толстой, Достоевский, Чехов. Их больше всего знают на Западе, их больше всего любят, их больше всего изучают. И Тургенев поэтому незаслуженно действительно на какое-то время отодвинулся на второй план. Хотя вот как наши немецкие коллеги сейчас говорили, это не совсем справедливо, и я надеюсь, что справедливость в конце концов восторжествует. Но с другой стороны, вот скажем, Пушкин наше все, и может быть Пушкин уже как начало XIX века далек для современного читателя. Отнюдь нет, мне кажется, что нам также было понятно и, наверное, актуально читать «Пиковую даму». Я не знаю, Николина, как вы считаете? Вот эти все проблемы, которые есть в «Пиковой даме», они актуальны сегодня?
Да, характеры такие существуют в настоящее время. Думаю, что да, вообще да.
Ну, на самом деле, русская классика, она, наверное, понятна как раз в силу того, что характеры узнаваемы, независимо от обстоятельств, в которые они поставлены. И это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о том, почему иностранцы любят русскую классику. В программе принимали участие профессор Российского государственного университета Маргарита Одесская, профессор из Тюбингенского университета Рольф Дитер Клуге. Также с нами была по скайпу из Баден-Бадена президент Тургеневского общества Германии в Баден-Бадене и Рената Эферн. И также участвовали студентки Российского государственного университета Изабелла Мартинович, Ирена Якона и Калина Павич. Вела программу Тамара Ленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».